Наш американский час завершит радиоочерк Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы». Сегодня мы познакомимся с раввином по имени Боаз Марман.
Как и договаривались, я заехал за друзьями в их синагогу к 12. Служба уже закончилась, и народ закусывал. Красная рыба, куча сыров, салатов, разные пирожки, хала. А во главе стола напитки. Не только обычное у евреев сладкое винцо «Манушевич», но два сорта виски и 60-градусная сливовица. «Где справедливость?» — спросил я раввина. «У меня в церкви даже во время причастия дают не вино, а виноградный сок. А у вас тут богатая выпивка».
Because people like whiskey.
12 o'clock. Люди любят виски. Кроме того, у нас в ритуал входит благословение вина. Конечно, вы правы, вина, а не виски. Но что поделать? Многие тут у нас дети выходцев из России и Польши. Они говорят, что вино для них слабовато.
Russian Poland, who said, wine's too soft for us. We like something that really, you know, warms you up inside.
Раввин Боаз Марман признался мне, что любит выпить рюмку виски и сам, но вечером и когда не за рулем. Видимо, богатая у вас синагога, если так щедро угощаете, спросил я.
Don't know what gave you the impression that we were a very wealthy congregation.
Да с чего вы взяли, что мы богаты? Это небольшая община. В синагоге всего около 100 человек. На службу собирается меньше половины, а наш зал на втором этаже мог бы вместить и 300 человек. Когда-то в нашей консервативной синагоге было гораздо больше народу. Имелась своя религиозная школа, а у реформистской синагоги своя. Но теперь мы вынуждены объединиться, и в школе всего 35 детей.
Our Sunday school, which is combined with the Reform congregation in town, has about 35 students.
Раввину 37, а его прихожане – люди в основном за 60 и за 70 лет. Их дети и внуки поразъехались туда, где можно найти работу. Это нелегко сделать в небольшом городке Гленн-Фоллс на севере штата Нью-Йорк, где население меньше 15 тысяч. А как дела у конкурентов в реформистской синагоге? Такой же небольшой приход. Что будет через 30 лет, когда мне стукнет 67? Тогда нашей синагоги, скорее всего, уже не будет. Совет думает сейчас про объединение или с реформистской, или с какой-либо другой синагогой в ближайшем городке. Община сокращается, и скоро у нее нечем будет платить раввину.
As the community shrinks, they won't be able to afford a rabbi's salary at some point.
Интересно, а сколько вам платят?
Well, I'm a student. I get paid, I believe, $36,000.
Я студент и еще не закончил свое религиозное образование, поэтому получаю немного. $36,000 в год. И половина этой суммы идет на оплату моего обучения. Плюс синагога платит за квартиру, которую я снимаю.
Plus, the synagogue provides my home.
Учиться раввин ездит за 300 километров в Нью-Йорк. У меня Kia Rio 2003 года издания. На спидометре уже 120 тысяч километров. Она меня еще возит, но уже показывает характер. Боаз Марман стал раввином недавно. До этого выучился на компьютерщика. 5 лет служил в американской армии. В каких войсках?
I was in the military intelligence.
В военной разведке. Я попал туда случайно. При наборе в армию проводят тесты, чтобы определить, к чему ты больше пригоден. Когда компьютер выдал результаты, получилось, что я лучше подойду для работы или механиком, или в разведке. В механике я не захотел, послали к разведчикам. Там провели еще один тест и определили, что у меня способности к изучению языков. А я и не знал, и в школе учился спустя рукава. Направили меня в языковое училище и предложили на выбор арабский, русский или китайский. Я выбрал арабский.
And Arabic, and of the three at that point, the most interesting to me was Arabic.
Военная разведка. Тогда между нами шпионами расскажите что-нибудь. Выдайте мне пару военных секретов. Чем вы занимались в разведке?
So between us, spies.
Я занимался расшифровкой радиосигналов, радиопереговоров. Потом по этим данным можно вычислить, какие части иностранной армии где находятся, понять, на каких частотах, кто говорит, какое это подразделение, кто там командир. Ну и как разведчику, удалось ли вам предотвратить или спровоцировать пару военных конфликтов?
No, to prevent some war or start one.
I didn't manage to start any, for better or worse.
Нет, я был в армии после Первой войны в Персидском заливе и до Второй войны с Ираком. Большая часть моей работы связана с Балканами. Мы следили за соблюдением Дейтонских соглашений о прекращении огня в Боснии. Сербы должны были сообщать нам о передвижении своих войск, и наша служба разведки проверяла точность этой информации. Если что не так, шел запрос. Вот этим мы в основном и занимались. Босс, вы, конечно, слышали, что в конце 80-х годов прошлого века ваш коллега, сотрудник разведки, американский еврей Джонатан Поллард, получил пожизненное тюремное заключение за передачу военных секретов Израилю. Как вы относитесь к делу Полларда?
In terms of Pollard, I think that it was appropriate that he served prison time.
Я думаю, он получил тюремный срок по заслугам. Но сейчас, если не ошибаюсь, он отсидел уже почти 26 лет, то есть больше, чем любой другой шпион, осужденный в Америке. Я считаю, что Полларда пора отпустить. Он передал секреты дружественной стране, которая никогда не использует их против Америки. Повторяю, он наказан по заслугам, но сейчас многие люди добиваются его освобождения. Среди них бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси. Он говорит, что Полларда пора отпустить просто из гуманитарных соображений, потому что он серьезно болен.
Джеймс Вулси, former director of the CIA, have said been punished sufficiently and he should be let go out of compassion at this point. He's very ill.
Но вернемся к делам вашей синагоги. Скажите, а почему у вас служба на иврите? Ведь это может оттолкнуть молодых людей, которые этого языка не знают. Да, это дополнительная трудность, и не только для молодых, а и для многих пожилых. Но в наших молитвенниках есть перевод на английский. Служба на иврите, наверное, может кого-то оттолкнуть. С другой стороны, молитва на иврите имеет особое значение, ведь в ней наша связь с нашими предками. Это, так сказать, духовный аспект. А теперь эстетический. Вы знаете, что не так уж много опер исполняются в Америке на английском языке. Обычно на итальянском, бывает на французском, на русском. Но для англоязычного слушателя это добавляет некоторую таинственность и дополнительное очарование. И потом слушатель, как правило, знает содержание оперы и может освежить его в памяти, заглянув в программку.
Majesty or
magic?
Both. Both.
Тут я вспомнил и рассказал раввину, что читаю «Отче наш» не на русском, а на старославянском. По-русски молитва звучит для меня как-то суховато, а на старославянском мне помнится или просто представляется, что на языке предков читала молитву и моя бабушка. Скажите, босс, а как вы стали раввином?
Why you decided to become a rabbi?
So for a long time people would tell me you should be a rabbi, and I would laugh about it.
Меня интересует иудаизм. Из детства родня убеждала меня стать раввином. Мол, я так много знаю. Но большой моей заслуги в этом нет, потому что отец был раввином. Его друзья приходили в гости, и я с детских лет слушал их застольные разговоры и споры, нахватался от них разного. По сравнению с ними мои знания равны нулю.
So although I had a good Jewish background, I always compared myself with people who had much better Jewish background than mine.
Ну, а ваша первая гражданская профессия — компьютеры. Я не нашел работы по этой моей специальности и просто не знал, чем заняться. На добровольных началах учил детей в религиозной школе, готовил их к бармицве. Потом 2 года был за директора школы. И как-то мне пришло в голову, чудак, ведь ты бесплатно делаешь то, за что тебя могли бы платить. И я пошел учиться на раввина. Работа по мне. Постоянно тебя кто-то о чем-то спрашивает, а я люблю объяснять. Есть и нелегкие обязанности. У нас в общине много стариков, и часто приходится вести похоронную службу. Нередко мне звонят среди ночи из больницы и сообщают о чьей-то смерти. Надо ехать и позаботиться о родственниках умершего, облегчить их скорбь. Да, это хлопотное дело, но ты чувствуешь, что помогаешь людям.
When you get a call in the middle of the night and you have to run to the hospital, you know, it's a, maybe a pain in the rear, that, but you're really helping someone out. We've been traveling from state to state, and now don't understand what they say. 3,000 years with no place to be. Them want us to give up our milk and honey. Don't you see? Not about the land or the sea, not the country, not the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if they forget you, Zion, I can come from it. Jerusalem, if they forget you, then my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if they forget you. Jerusalem, if I forget you, then my right hand forget what it's about. Then the rebuild the temple and the crown of glory. Years gone by, about 60, we were burned in the oven in this century. And the gas tried to come, but they couldn't choke me. We not lie down, and we not fall asleep. So them come up to see, get it trying to decree. Erase the demons of your memory. Change your name and your identity. Afraid of the past and the dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots from your family tree. Don't you see, that's not the way to be. Jerusalem, if I forget you, why you're not gonna come from me, son? Jerusalem, if I we'll be right back.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.